Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 846-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге пророка Иеремии, мы подходим к 12 главе. Но я хотел бы сначала перебросить мостик к тому, о чем мы с вами уже говорили в предыдущих наших программах. Я напомню, что когда книга закона была найдена в храме, это событие имело огромное воздействие на царя Иосию. И он собрал народ и заключил с народом завет, что народ будет исполнять закон. Закон этот, кстати, находится в книге «Исход». Вы помните, 10 заповедей, они записаны в 20 главе. А дальше с 21 по 24 главы книги «Исход», и мы с вами об этом когда-то очень подробно говорили, сразу после 10 заповедей идет речь об отношениях людей к ближним, к труду, к чужой собственности, о поведении Божьего народа. И вот израильтяне обещали тогда соблюдать этот завет. Ну и во времена Иеремии это обещание было возобновлено. Они снова обещали соблюдать этот завет. И вот тут есть некая двойственность, некая половинчатость. С одной стороны, в то время некоторые люди действительно пришли к Богу, и, по крайней мере, частичное обращение все-таки было. С другой, для многих это было лишь поверхностное обращение, здесь не было полного возрождения, потому что люди были готовы исполнять религиозные правила, но сердце их так и не преображалось. И вот 11 глава, 6 стих. «И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их». Вот это как раз время пробуждения, и израильтяне говорили: «Да, мы услышали, да, мы будем исполнять». Они дали обещание, однако на практике скоро опять началось отступление. Люди возвращались на свои прежние пути. И даже царь Иосия зачем-то пошел воевать против египетского фараона Нехао. Не надо ему было делать этого. Ох, не надо. Это была не его битва. Именно в этой битве на равнине Мегидо армия Иосии потерпела поражение, а сам Иосия был убит. Ну и, кстати говоря, читая Новый Завет, мы с вами узнаем о битве при Армагеддоне, Армагеддонская битва. Это тоже место, которое, в общем, имеет определенную славу, определенную известность. По поводу смерти своего друга Иосии плакал пророк Иеремия. Я напомню, что Иеремия начал проповедовать еще в юности. 20 лет ему было, или, по крайней мере, около 20 лет. Это был 13-й год царствования Иосии. И я предположил, что Иеремия и Иосия дружили. Их связывали личные взаимоотношения. Интересно, кстати говоря, вот что. Да, на Иеремию нападали и при жизни Иосии. Однако самые серьезные нападки начались после того, как Иосии не стало. Дело в том, что царь Иосия обязательно защитил бы своего друга, но его уже не было, и защитить Иеремию также было некому. Я прочитаю вторую книгу Паралипоменон, 35 глава, 25 стих. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня». Итак, Иеремия знал, что люди не только вернутся к идолослужению, но падут еще ниже. Неполное обращение приводит к более глубокому, к более серьезному, более страшному падению. И мы с вами также видели, что Иеремии пришлось уйти из своего города, Анафофа. Да, будь Иосия жив, он бы защитил друга, но Иосии не было, а жители города, в том числе и родные Иеремии, были готовы его выгнать. Собственно, они так и сделали. На престол тем временем вошел Иоахаз, сын Иоси. Правил он всего 3 месяца, и это было страшное время. Это было время беспросветного зла. Ну а дальше После него на престол был поставлен, да, именно поставлен, Иоаким. И на престол его поставил египетский фараон. И теперь Иоаким посылал дань в Египет, то есть Иудея стала фактически вассалом Египта. Это трагедия, такого не бывало, это сложно себе было представить, особенно учитывая память иудеев о Египте. Когда-то они вышли из Египта, Бог вывел их оттуда, но теперь они снова стали египетскими вассалами. Но и это было ненадолго, потому что укреплялась вавилонская власть, вавилонская империя, то, о чем мы с вами уже читали. И вот царь Навуходоносор одерживает победу над Египтом. И после того, как Навуходоносор разгромил Египет, Иоаким стал вассалом уже не Египта, а Вавилона. Прошло еще 3 года, и Иоаким решил возмутиться. Интересно, что даже в это время Божие терпение, в общем-то, продолжалось. Но через 3 года Иоаким решил восстать против Вавилона, вопреки предупреждениям Иеремии. Иеремия говорил, что так поступать не надо. Иоаким не обращает внимания на Иеремию. Иоакиму совершенно неинтересно Божие слово. Так что, друзья, все темнее и темнее. Мы входим в необычайно мрачный период жизни Иудеи. И вот единственный лучик света в этом темном царстве – это как раз пророк Иеремия. И когда Иеремию выгоняют из его города, у него в сердце и в голове появляются сомнения. Думаю, что каждый проповедник, который стоит за Божию истину, тоже порою проходит через такие сомнения. Почему Бог молчит? Почему Он не действует? Один пастор мне рассказывал, он говорит, кажется, в нашей церкви все неприятности поражают именно людей благочестивых, тех, кто больше всего боится Бога и любит Господа. Интересно, что об этом же говорил и псалмопевец Давид. Перечитайте, например, 72-й псалом, у нас об этом была целая беседа. А теперь давайте послушаем, как представляет эту ситуацию Иеремия. Сама ситуация понятна, мы с вами увидели, как она возникла. Мы также увидели, что она не уникальна, она была и у других героев Библии, она знакома и многим из нас. А вот теперь Иеремия, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою». Я остановлюсь сразу. Вот это утверждение, которое в первом же буквально слове, да, «праведен будешь ты, Господи», это основа для того ответа, который получит Иеремия. Собственно говоря, все, что будет дальше, основано именно на этом. Иеремия высказывает свое отношение к Богу, свое восприятие Бога. Он говорит, что Бог праведен. И вот дальше, основываясь на этой праведности, он задает вопрос. «И однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». Вот такой вопрос. Кстати, очень хороший вопрос. И знаете, я тоже порой очень хочу задать Богу ровно этот же вопрос. И задаю. Частично Бог даже отвечает. Однако, признаюсь, полного ответа я до сих пор не получил. Я получил ответ, который меня удовлетворяет, но не полный ответ. Не путайте, пожалуйста, эти вещи. Полный ответ и ответ, который нас удовлетворяет, это совершенно не всегда одно и то же. Итак, Бог позволяет нечестивым процветать. Почему? Вот, собственно, так звучит этот вопрос. Мы как-то говорили с одним моим другом о том, почему Бог не делает, например, богатыми тех христиан, которые уже сейчас проявляют щедрость и хотят проявлять еще больше. Ну, то есть он говорит, ну вот у нас бабушка в церкви, да, она всю свою пенсию или большую часть своей пенсии отдает. Она говорит, была бы у меня больше пенсия, были бы у меня больше доходы, я бы еще больше отдавала. Но Бог ей больше не дает. Почему? Знаете, у меня нет полного ответа. У меня есть, однако, ответ, который меня удовлетворяет. И мы продолжаем читать слова Иеремии, 3 и 4 стихи. «А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Скорее всего, здесь, в 12 главе, уже начинается засуха, которая будет описана двумя главами позже. Иеремия говорит, ты их суди, они готовы для суда. Ну, потому что все очень плохо, и становится все хуже и хуже. И дальше ответ. Он начинается в 5 стихе. Я этот ответ принимаю. Фактически Бог говорит с Иеремией, я знаю, что делаю, и у меня все под контролем. Помните первое слово, первого стиха, на который я обратил ваше внимание? Праведен. Так вот, Бог говорит, я действительно праведен. И раз я праведен, то ты имеешь все основания, чтобы принять и дело мое как праведное. Ответ здесь основан не на каких-то рассуждениях, и даже не на наблюдении реальности, потому что наблюдение реальности на самом деле вызывает только еще больше вопросов. Ответ основан на Божьем характере. 5 стих. «Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом, не верим, когда они говорят тебе и доброе». Здесь Бог много чего говорит. Но по сути он говорит, смотри, сейчас тебе тяжело, но будет все хуже и хуже. Если ты сейчас ужасаешься, то как же ты будешь ужасаться дальше? Да, твои родные тебя не принимают. Да, самые близкие к тебе люди держатся от тебя подальше, они тебя и знали. Но это еще не все. Дальше будет хуже. 7 стих. «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Тут интересно, ведь еще не пришли вавилоняне, ведь еще не пришел Навуходоносор, до этого еще лет 10. Но уже звучит Слово Божие в прошедшем времени, и мы с вами очень скоро увидим, что и молиться-то за этот народ уже поздно. 8 стих. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его». Разноцветная птица – это еще и белая ворона. Удел стал для меня, как белая ворона. Все на нее набрасываются. Она не такая, как другие. И тут можно вспомнить, например, 11 главу, 16 стих. «Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее». На эту аналогию, на эту образность будет ссылаться апостол Павел в послании к римлянам. Бог разберется с этой засохшей маслиной. Ну а мы с вами, христиане из язычников, это привитые ветви. У Бога есть свои отношения с Израилем, у Бога есть свои отношения с нами. И Бог говорит Иеремии, смотри, если ты сейчас в шоке, то ты придешь еще в больший шок. Ты пока еще не видел самого страшного, которое еще будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно, что некоторые комментаторы, читая 9 стих, обращают внимание на то, что фразу про разноцветную птицу или белую ворону можно применить также и к Иеремии. То есть не только мой народ для меня сейчас как разноцветная птица, но и ты для своих близких стал разноцветной птицей, белой вороной. Если вы стоите за Божье Слово, если вы стоите за Божью правду, и вы живете в безбожном обществе, а наше современное общество безбожно, то вы тоже как белая ворона. И вот Бог говорит, что приближается день гнева, Мы об этом читали, и дальше я сейчас пропущу несколько стихов, прочитайте их сами. Но кроме того, Бог говорит также, что придет день милости. 15 стих 12 главы. «Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего». То есть есть возможность, есть шанс вернуться. Знаете, всякий раз, когда мы погружаемся в кромешную тьму, в этой тьме все-таки есть лучик света. Бог не оставляет нас в совершенно кромешной тьме. Я думаю, единственным случаем, когда люди останутся в кромешной тьме, будет как раз тьма адская, тьма вечного осуждения. Но здесь, конечно же, не тот случай. Бог говорит о суде, но Бог говорит также и о милости. Он говорит: «Я вспомню и землю, и народ, и я верну мой народ в эту землю». Вот 12 глава. А мы идем дальше, и 13 глава книги пророка Иеремии, и здесь перед нами нечто невероятно интересное. Это история о поясе Иеремии. Кстати, некоторые называют это притчей. Я думаю, это не притча, я думаю, что это реальная история. Первый стих. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс, по слову Господню, и положил его на чресла мои. Представляете, Иеремия должен был купить пояс, при том, что, насколько можно себе представить, раньше он пояса не носил. Пояс, кстати, тогда носили, чтобы поддерживать одежды. А поддерживать одежды, припоясываться нужно было для того, чтобы одежда не мешала работать. Вот человек, который собирался трудиться, должен был припоясаться. Помните, как Иисус припоясался, прежде чем омывать ноги своим ученикам? Мы об этом читали в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Ну а здесь Иеремия должен сделать с этим поясом что-то необычное. То есть сначала он покупает пояс, и он припоясывается им, а дальше, смотрите, третий стих, «И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы». Некоторые предполагают, что не могло этого быть на самом деле. К Ефрату идти, это действительно очень далеко, и нужно было идти в Вавилон. Неужели он действительно туда пошел? Думаю, да. И об этом походе его, скорее всего, расспрашивали. Невозможно было просто сходить в Вавилон так, чтобы никто не заметил. Его, скорее всего, спрашивали: «Слушай, Иеремия, ты правда туда ходил?» «Да, ходил». «Зачем ты туда ходил? Тебя царь посылал?» «Нет, не царь». «Командировка у тебя такая?» «Нет». «А кто же?» «Господь меня туда посылал». Пятый стих. «Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». Пояс, скорее всего, и грязный, и мятый, и действительно носить его уже нельзя. И этот пояс провел сколько-то времени в Вавилоне. Читаем дальше 8 и 9 стихи. Это то, что сегодня учителя назвали бы работой с наглядными пособиями. 8 стих. «И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Это негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Будет как этот пояс, который ни к чему не годен». Фраза «сокрушу гордость», а можно переводить это так же, как и «загрязню», «испачкаю гордость». Народ становится все более и более нечистым. И в конце концов он дойдет до такого состояния, что уже не останется надежды. И Бог отправит его в вавилонский плен. И израильтяне как раз и будут находиться при реках вавилонских. Видите, как через конкретный пример, через конкретный предмет даже, Бог открывает будущее своего народа. 16 стих сразу прочитаем. «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Очень сильное выражение здесь. Горы мрака. Бог говорит, приходит ночь, и вы не будете знать, куда идти. Приходя к Иерусалиму, люди поднимались на гору. И вот всегда движение на гору, движение вверх, ассоциировалось с движением к свету. Свет всегда вверху. Гора мрака – это что-то абсолютно перевернутое. Но перевернутому миру, перевернутой стране и перевернутая гора. 19 стих. «Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно». 23 стих. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Знаете, и сегодня неспасенный человек не может делать добро. Я понимаю, что многие с этим не согласятся, многие поспорят, но это вытекает или это следует из Священного Писания. Пока вы не будете по-настоящему жить ради Христа, самые добрые дела ваши по факту будут совершаться ради себя. Психологи могут показать нам весь эгоизм таких поступков. Они могут объяснить всю нашу жизнь с точки зрения разумного эгоизма. Пока Бог не будет в нашей жизни, мы так и останемся эгоистами. Ну а в 14 главе мы читаем о засухе, которую посылает Бог в качестве предупреждения народу, погрязающему в грехе. И тут очень тяжелое описание, 14 глава, 1 стих. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождья. «Плачет Иуда. Ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме». Да, это была серьезная, страшная засуха. Похожая на ту, что была на севере во времена Ахава, когда вестником для северного царства был пророк Илья. Ну а сейчас засуха на юге, и вестником становится пророк Иеремия. 3 и следующие стихи. «Вельможи посылают слуг своих за водою. Они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами. Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы». А дальше молитва, молитва Иеремии. «Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби, для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?» Вот такое обращение к Богу. Кто-то скажет, ну ведь оно противоречиво, оно непоследовательно. Почему вы решили, что Иеремия в этот момент будет последователен? Знаете что? Он благочестив, он праведен и он честен. Несколько позже, 13 стих. «Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте». Это лжепророки, их было много. Многие действительно предсказывали тогда мир и процветание. И этим предсказаниям люди верили. Знаете, сейчас предсказаниям мира и процветания доверяют гораздо больше, чем Евангелию. И вот эта вот история, непрекращающаяся про то, что вот миру мир, и про то, что будет мир и процветание, и мы сами этого добьемся, добьемся мы освобождения своей собственной рукой и так далее, это очень-очень давняя история. Однако грешные люди не могут принести миру мир. Они не могут принести миру процветание. Пояс Иеремии, описанный в 13 главе, не может стать как новый. Этот пояс стал негодным. Человечество и каждый из нас после грехопадения не может стать новым сам по себе. Есть только один способ его воссоздать. Есть только один способ воссоздать, возродить и переродить нас с вами. Это способ, который дает Господь. Внутренняя противоречивость Иеремии. С одной стороны, он говорит: «Господи, ты устрой свой ответ, Господи, ты устрой свой суд, ты открой свою праведность». С другой стороны, он говорит: «Господи, почему?» И еще одна интересная вещь у Иеремии. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он говорит: «Мы согрешили». То есть как это? Вот этот грешный народ, вот эти отступники, которые выгнали его, пророка, и он, пророк, включает себя в их число. Он не говорит: «они согрешили», он говорит: «мы». Это тоже часть сердца пророка Иеремии. Это тоже часть его открытости перед Богом. Это тоже объяснение того, что значит быть Божьим сосудом. Он берет на себя их грех. И все-таки не случайно, глядя на Иисуса Христа, некоторые думали, что это пророк Иеремия. Мы с вами обязательно продолжим об этом разговор, но сделаем это уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.